«Лучший», — шепнул Леохар.
«Да?» — усомнился амфитрион.
«Какой-то он...»
«Точно тебе говорю, гончары на него молятся».
Лучший возописец Аргаса, на которого молятся гончары, оказался горбатым карликом. Забившись в угол мастерской, больше похожей на склад посуды, он напоминал мышь в чужой кладовке. В толстых лапках возописец держал объемистую чашу, поднеся ее близко-близко к глазам. Казалось, он вынюхивает контур будущего рисунка, как собака след.
«Еще и слепой!» — вздохнул амфитрион.
«Зато слышу хорошо!» — басом откликнулся карлик. «Кыш отсюда!»
Впору было предположить, что в карлике, как в гулком пифосе, сидит малютка Зевсик и ракочет громом. Ноги сами понесли амфитриона к выходу. К счастью, Леохар успел схватить приятеля за плечо.
«Радуйтесь, дядюшка Сфинкс, это я, Леохар, внук Анаксагора».
«А с тобой кто? Он хочет украсть мои секреты?»
«Не нужны мне ваши секреты», — обиделся амфитрион. Карлик зашел со смехом.
«Хо-хо-хо! Мои секреты не нужны! Хо-хо-хо!»
И сменил гнев на милость.
«Ладно, кыш отменяется. У тебя есть имя, пустозвон?»
«Амфитрион!» — мальчик решил не злить дядюшку Сфинкса. «Внук Персея!» Карлик глянул на гостей поверх чаши. Глазки у него были очень-очень цепкие. Мальчиков измерили с ног до головы, сплюснули и разместили силуэтами на ночном горшке. Лучшего, судя по гримасам возописца, они не заслуживали.
«Внуки, значит, без отцовщины».
Амфитрион стал оранжево-красным. Такой цвет после обжига приобретает глина, подкрашенная охрой. «Я предал отца», — понял он. «Желая урвать краешек дедовой славы, я забыл, чей я сын. Ну да, внук Персея Гаргафона — это же лучше, чем сын хромого Алкея. Леухар своего отца презирает, он сам мне об этом сказал. Вчера над обрывом. Выходит, я тоже презираю своего?»
«Пошли во дворец», — тихо сказал он. «Зря мы».
«Нет уж!» — возмутился карлик. — «От меня так просто не уходят. Вам говорили, что я ем детей на обед?»
— «Нет», — попятился амфитрион.
— «А что я сын Аполлона, любовник всех девяти муз?»
— «Аполлона?»
— «Ну да, я же красив, как мой божественный родитель».
— «Ага, красивый, да».
— «Скажи, что я прекрасен».
Карлик взмахнул чашей, явно намереваясь расколотить ее в дребезги.
«Не скажу», — твердо ответил амфитрион.
«Что, на земле есть кто-то прелестнее меня?»
«Есть, много кто».
«Кто именно? Имя, малыш, имя?»
«Да кто угодно».
«Правда горька», — вздохнул карлик.
В глубине его хитрых глазок плясали смешинки.
«И заслуживает поощрения. Я не стану обедать тобой, честное дитя. Иди ко мне, не бойся».
Путь к дядюшке Сфинксу занял кучу времени. Вазы, блюда и кратеры, сосуды с лаком, кисти и резцы — все это просто само лезло под ноги. «Разбей меня!» — вопил каждый кубок. «Я мечтаю треснуть», — голосили амфоры. Кувшины тянули шеи, тонкие, как у цапель. «Сверни, а!» — молили они. Амфитрион чувствовал себя Бриареем Старуким, сдуру угодившим в хрупкую западню. К счастью, все однажды заканчивается. Встав за спиной карлика, он перевел дух. Сейчас мальчик жалел, что подбил Леохара на поход к возописцу. Идея, которая сверкала, радуя душу, высохла и потускнела, как морская галька на солнце.
«Нравится?» — спросил карлик.
Фигуры, украшавшие бока чаши, над которой трудился дядюшка Сфинкс, блестели от черного лака. Примечание. Авторы знают, что чернолаковая керамика, как и ряд других упомянутых в книге предметов быта, появилась позже описываемого периода. Авторы напоминают, что «Внук Персея» не исторический труд, а художественное произведение. Традиция анахронизмов в данном случае ведет отсчет с поэм Гомера. Конец примечания. Глину еще не обожгли, а всего лишь подсушили. На буром фоне, обещавшем приобрести яркость в печи, аспидно-темные пятна смотрелись не лучшим образом. Трудно было понять, кто здесь изображен. Время от времени карлик брал резец и добавлял штрих другой. «Зевс похищает Европу?» — наугад предположил Леохар.
«В целом, да», — согласился карлик. «Зевс только не Европу, а Тифона, и не похищает, а сокрушает. Ты знаток мой славный, в тебе есть хватка, пойдешь ко мне в ученики?»
2-3 движения резца, вроде бы ничего не изменилось, но из лаковой тьмы проступил Тифон. Ноги змея, человеческий торс, десятки драконьих голов. Вихрь разрушения клубился на глине, как когда-то на земле, и Зевс ждал резца, чтобы ожить и кинуться в схватку. Но резец вновь предпочел Тифона. Укус медного жала. Одна из голов Тифона стала похожа на голову карлика, обзавелась бородой, вросла в широкие плечи, высунула язык, дразнясь. — Ух ты! — восхитился Леохар и добавил на всякий случай. — В ученики не пойду, в воины пойду.
— Это дело, — кивнул карлик. — Однажды я нарисую тебя, и хорошо бы не на погребальном костре.
Тут амфитрион наконец решился. — Дядюшка Сфинкс, а вы Косматова, ну, Диониса, вы его рисовали?
— Случалось, — не стал спорить карлик.
— У него глаза! Ну, глаза!
— У всех глаза!
— Они следят! Куда ни отойдешь, они за тобой следят!
— Зрачок строго по центру, — объяснил вазописец. — Так надо!
— А зачем?
— Чтоб помнили, чаша следит за тобой. Куда б ты ни пошел, чаша следит, а из нее... Из хмельной глубины он, Дионис. Забудешь тут, он и напомнит. Всех изображают боком, а его лицом к тебе смотрит, значит, в оба, не моргая.
А правда, что раньше так медузу рисовали?
И сейчас рисуют? Карлик посерьезнел. Говорю ж, следит. Надо помнить.
Кто следит, медуза или Дионис?
А это ты сам решай. Просто помни, из мрака всегда следят. Из-за грани вещей и плоти зазеваешься, станешь камнем или безумцем, это уж как повезет. Иногда вообще одни глаза изображают. На чашах, амфорах, на носу кораблей. Раньше так Рею обозначали, мать богов. «Еще дед мой!»
«Дионис и Медуза?» Последние слова карлика амфитрион пропустил мимо ушей. Мать богов его не интересовала. Что у них общего?
Дядюшка Сфинкс хихикнул. «Свобода!» — сказал он. «Оба дарят свободу!»
«Да ну! Ерунда какая-то!»
И камень, и безумие свободны. Сделайся статуей, утрать рассудок, рабом тебе уже не быть. Рабом людей, рабом богов, рабом страстей и заблуждений. Другое дело, кому нужна такая свобода? Хотите сыру? У меня есть сыр, две лепешки и луковица.